Корякин за спорт.
Добрый вечер, дорогие друзья. Кто к нам только что присоединился? Кирилл Зангаль, Сергей Корякин, ваши ведущие. Программа «За спорт» с Сергеем Корякиным. У нас в гостях Николай Валуев, человек, который не нуждается в представлении. Мы увлекательно сейчас вспоминаем, как был в жизни Николая сначала баскетбол с легендарным тренером Штейнбоком, а потом вдруг была легкая атлетика, где, если я не ошибаюсь, ни много ни мало, мастера спорта. Тоже звание было получено?
Нет, звание не было получено, сразу говорю. Мы только метнули, скажем так, на расстояние. Кандидат гарантированно. Смотрите, ну, я просто закончу. Я напомню, что перед легкой атлетикой я какое-то время прыгучести тренировался у Алима Сергеевича Шамирова в ШВСМ. Вот этот легендарный, значит, борцовский манеж напротив Черной речки, откуда вышла не менее легендарная плеяда борцов, вольников, ну и, соответственно, классиков, конечно. И наш президент, приезжая в Питер, именно там тоже бывал не раз. Ну, будущий, конечно, президент. Вот. И, знаете, там я не задержался, но именно там я посмотрел первые черно-белые бои Мухаммеда Али. Вот я проникся этим до глубины, до самой глубины. Да, там был Рокки Марчиано, там еще многие были, Джо Луис и многие другие боксеры величайшие. Но вот это на 7 лет из моей жизни как-то было вычеркнуто легкой атлетикой, на которую я стремительно, увидев вот этих ребят мощных, о которых я говорил, захотев стать таким же быстрым, как они, там, резким, ну, и, в общем-то, вполне, знаете, как-то тут момент уже красивым в какой-то степени. Ну, мы все мальчишки, господи, там, 12-13 лет, подростки, на это смотрим. Я ушел на легкую атлетику, и чем, конечно, вызвал тоже немало смеха у тех, кто уже на тот момент занимался легкой, потому что они смотрели на меня на первые мои попытки, которые я совершал под руководством уже нового тренера Алешина. И, знаете, 7 лет абсолютно не жалею, что отдал этому виду спорта. И посмотрел много, и познакомился с олимпийскими чемпионками, олимпийскими чемпионами. Метание, оно, в принципе, обширное. Это и молот, и копье, и диск, и толкание ядра. И прошел определенные стадии какой-то мечты, попадания, не попадания в чемпионат СССР. У меня есть значки, где я победитель, правда, всего лишь первенства СССР, но тем не менее, ну и там разного другого достоинства эти медали. Выступал очень часто на чемпионатах города и даже попал в юниорскую сборную Советского Союза, ну, точнее, но в ее состав.
Это успех, конечно.
Хотя не удостоился вот этого заветного костюма СССР на спине, да, который был, знаете, как такой визитной карточкой. Я точно помню, что наши ребята, когда приезжали сборники в Адлер, в Сочи, то есть сразу приезжали кавказского вида люди, и очень большие деньги предлагали за эти костюмы, и никто их не продавал, чтобы вы понимали, насколько это было ценно и насколько это вот берегли эти костюмы, потому что это была как высшая такая награда, принадлежность некой элите спортивной.
У людей ценности были.
Ценности, да. Вот. Ну, а бокс — это уже лихие вот эти 90-е, развал страны, и я уже студентом. Студентом Института Лезговта. Тут, наверное, информации крайне много. Спрашивать, наверное, тоже и рассказывать миллионный раз интересно.
Я бы хотел спросить, что в вашей карьере было всего лишь 2 поражения и, если я правильно помню, 50 побед.
Да.
Какой бой для вас был самым сложным?
Самый первый? Все бои сложные, но самый первый по накалу страстей был крайне сложным, потому что ни разу больше, никогда в результате вот такой эмоциональной встряски у меня не поднималась температура. Больше объяснить нечем. И она держалась там двое суток после окончания боя и не хотела уходить. И это точно была не простуда. Хотя, несмотря на то, что бой был выигран, была ночь, которую я просто не спал. Ровно как я потом все остальное спокойно себе, ну да, переживал, но я ложился и засыпал. И бои все, наверное, я точно не помню, но если
трудно представить,
какие-то рэперно.
Это аж 20-30 лет назад был первый, 93-й год, почти 30 лет назад.
93-й год, да. В принципе...
Джон Мортон, Берлин, Германия.
Так точно, 4-раундовый бой, благодаря, ну, в кавычках, которому, в общем-то, мои перспективы какие-то там олимпийские мечты в боксе были перечеркнуты на минимум 3 года. Это дисквалификация. Ну, ничего не оставалось, как просто продолжать уже профессиональную карьеру. Ну, и вариантов никаких просто не было. И, ну, дальше это целая эпопея с профессиональным боксом. Скажем так, помотало меня прилично по миру. Во многих странах я был. И это была тоже целая история становления. Мне приходилось проводить бои по ходу того, как я какие-то знания, умения, навыки обретал. Mm-hmm. Потому что и в боксе многое пришлось, как и в легкой атлетике после баскетбола, делать практически заново, с нуля.
Да, это речь идет там, вида спорта,
о воспитании
другой.
Какой-то выносливости там и прочего. И когда я смотрел бои там, Холлифилда, Тайсона и многих других, мне как-то в голову все... Я понимал, я переносил просто свои ощущения во время спаррингов, там, как ты вот устаешь там, и прочее. Перемерял и умножал на 12 раундов, и мне как-то в голове не укладывалось, как это вообще люди в темпе вот боксируют, это борьба такая сумасшедшая, и выдерживают столь длительный марафон. А оказалось, что все в жизни, оказывается, может быть воспитано путем большого, конечно, труда.
Работа.
Работать надо очень много.
Работа.
Потому что, как ни посмотрю, ваш бой по птичке всегда шел 12 раундов.
Да, вот. Многие бои именно 12-раундовые и далеко не всегда
заканчивались. С 4-го года вы каждый бой проводили 12 раундов. То есть это на износ все.
Ну, как на износ? Живой, слава богу.
На износ для соперников.
Ну, травмы добавлялись, да. Там, да. Были истории, но я не хочу, это получится, что я там... о травмах?
Как раз, честно говоря, я хотел спросить, мой следующий вопрос был про травмы, что, ну, понятно, что любой боксер, особенно если он провел так много поединков, он получает там определенные травмы.
И я Они слышал, не что... связаны с травмами, которые в результате...
Боя,
там,
да?
Нет, ну, не в результате попаданий в голову, знаете. Они больше связаны именно травматизм. Вот когда ты там что-то связку растянул, что-то порвал там.
Да, я слышал, что вы перенесли много операций.
Да, прилично. На этапе я оставил самую главную операцию, я уже о ней как-то говорил, и начался шквал какого-то сожаления, участия, чуть ли не записали какие-то там...
Не, у меня очень простой вопрос.
Жуткие инвалиды.
У меня очень простой вопрос.
Но именно из-за этой операции пришлось заканчивать бокс досрочно.
Вы не жалеете то, что вообще начали бокс? Из-за того, что травма... Ну, травмы вот этого
всего. Не-не-не, я вначале сам сказал, что этому виду спорта я должен быть благодарен всем, и я от своих слов не отказываюсь, угу. Это точно. В общем-то, это единственный вид спорта, который действительно позволил мне чувствовать себя уверенным, как мужчина и вообще. И... Хоть и поздно, но воспитал во мне навыки, которым я должен быть тоже очень-очень благодарен. Эти навыки, ну, даже выражаются в том, что именно, к примеру, именно на боксе, когда мы в периоды там отдыха могли себе позволить пойти на какой-нибудь там ночной клуб, на дискотеку, я стал танцевать рок-н-ролл. То есть вот это все-таки такие есть танцы, где определенно нужен какой-то уровень координации.
Конечно, чувство ритма.
Чувство ритма, оно есть от природы, я хочу сказать. А вот как раз координация позволила мне танцевать этот замечательный танец, именно будучи уже боксером. Понимаете? Так, я ничего не хочу сказать, что легкая атлетика бы этого не воспитала. Просто в моей жизни все происходило очень долго, длительно. Это тело, оно реально неповоротливое, оно большое, оно не слушается. Все это, наверное, со стороны видели и понимали. И я это со временем тоже точно так же понимал, что мне на период приобретения какого-то устойчивого двигательного навыка времени требуется гораздо больше, чем тому, кто ростиком там поменьше. И это выражалось в том, что мне надо было корпеть над каждой историей.
На самом деле, вы так здорово, два раза больше. Говорите, потому что люди могут не говорить, вы так смело об этом говорите, это вызывает уважение. Это просто вызывает уважение.
На 100%. Как можно не признать то, что есть?
Потому что, понятное дело... Кстати, вот эти рок-н-ролл. Ведь бокс недаром говорит, что это танец. Даже когда ты не говоришь, танцуй на ринге, танцуй.
Мне очень приятно в том сравнении. Я всегда говорю, что бокс, если сравнивать... Когда меня просят сравнить бокс с чем-то, с каким-то видом спорта, я его сравниваю с шахматами.
Очень приятно это слышать.
Это на самом деле... Это искусство. Только единственное, что, конечно, здесь на период реакции и раздумья времени гораздо меньше. Но это абсолютные шахматы. Это огромное количество тактических приемов, которые держатся в голове, отрабатываются на тренировке и должны применяться в доли секунды. Вот. И когда мой младший сын первый раз выиграл, он ходит на шахматы, мой Сережка, когда он впервые выиграл у меня в шахматы, я помню, насколько он был рад, это первое.
А вы как отреагировали?
А я немножко ошалел. Единственное, я все-таки, наверное, признаюсь, я там отвлекался на какие-то телефонные разговоры, но это меня не оправдывает совершенно. Ребенок выиграл и с таким криком, правда, он мне не на шею бросился, а он побежал рассказывать это маме. Вы знаете, это, конечно, это искусство, абсолютно точно, и вам это скажет каждый первый боксер. И среди них огромное количество чемпионов, я говорю, именно вот люди, которые, в принципе, у всех на слуху, многие из них играют в шахматы. Многие-многие.
Супер.
Через несколько секунд после анонса на радио «Спутник» мы вернемся к нашей увлекательной беседе.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Не очень-то любил со мной играть, ему было неинтересно. Вот. Я понял, я просто видел, что... Вот сынуля растет, не зря ходит. А я там же, на том уровне и сижу. Я в шахматы редко с кем там играю.
Так это же как в любом деле.
Я больше там расту в бильярде в том же, чем вот в шахматах.
Бильярд это кайф, да.
Да, мне очень нравится бильярд. И, сынуля меня обыграл. Он уже обыграл не раз, кстати, надо сказать.
Молодец.
Приятно, приятно видеть. Я всячески стараюсь поощрять, но как много сейчас отвлекающих моментов у детей.
В основном вот это вот гаджет.
Да-да-да, вот там. Они там вообще потерялись.
Вот, они там в шахматы играли, кстати, да. Что
да, я говорю, Сереж, поигры там с твоим там эти виртуально с тобой друг там. Играйте в шахматы, елки-палки.
Вы, кстати, сами, да, задали этот тон вопроса. По-моему, Сергей, у тебя, да, следующий вопрос был про детей? Нет, чем дети занимаются у вас?
Да, у меня вообще полно вопросов. У меня вопрос... Ну, да, во-первых, про детей, что у вас четверо детей. Прошу прощения, ничего, меня дезинформировали. Ну, тем не менее, вопрос тот же. Кто-то пошел по стопам вашим?
Нет.
Это сами вы хотели или нет? Потому что обычно говорят, вот не дай бог, чтобы у меня ребенок занимался баскетболом, говорят.
Не в этом дело, а в том, что он изберет. Я-то помню себя, и в итоге-то, в принципе, если бы не определенные проблемы, я бы легкой атлетикой так и занимался. Я любил ее по-настоящему. Я бы в бокс не пошел.
А вы бы чем хотели, чтобы дети занимались вообще вот так вот? В какой спорт вообще, чтобы?
Любая спортивная активность. Я не вижу ни единого желания ни у кого там в чемпионы выбиваться.
А вот у меня как раз вопрос вот по поводу чемпиона мира, но уже про шахматы. Магнус Карлсен решил не защищать свой титул. Ну, он 5 раз... выиграл матч на первенство мира, собственно, ну, абсолютно заслуженно, здесь вопросов нет, но вот на 6-й раз он просто решил, что он не будет защищать титул, при этом он остается в шахматах, при этом он, скорее всего, будет побеждать в большинстве других соревнований, и, соответственно, будет так, что чемпион мира — это один человек, сильнейший шахматист мира — это, ну, другой человек. И, соответственно, вот что вы думаете по этому поводу?
Да, можно, кстати, с боксом сравнивать. У нас такие истории вполне себе случаются, когда переходят в другую весовую категорию, остается титул вакантный, и его разыгрывают уже другие боксеры. А вчерашнего дня чемпион, ну, по сути, все понимают, он чемпион. Бывает, что он абсолютный чемпион. Например, тот же Канело, да, вот когда вот до момента, когда он проиграл Биволу, несколько раз менял, как и Мейвезер, менял весовую категорию. Много таких боксеров, на самом деле. Рой Джонс-младший менял. И Альварес, будучи... Ну, Канело, да, Альварес. Канело его просто прозвище. И, в принципе, получается, что это вполне нормальная такая история. Попробовать свои силы вновь.
Ну, просто
для того, чтобы достигнуть Олимпа.
В шахматах другая специфика. Ты чемпион мира по классическим шахматам.
Я
там
понимаю,
не,
там нет весовых
категорий.
Да. А я как раз... Я вот сейчас, вот да, сейчас я такого. Договорил. Я договорил фразу. Это ради того, чтобы вновь побыть в стадии поднимающегося на вершину. Ведь психологический момент состоит в том, что царь горы, ему, как ни странно, тяжелее всех. Потому что на него, ну, идет армия людей, которые хотят сбросить короля. Да. И это во всех отношениях достаточно тяжело. А побыть вновь в роли вот этого легионера, который движется вперед и становится самым лучшим, там, не знаю... как сказать, гладиатором в результате, сокрушая все на своем пути. Мне кажется, это такой хороший психологический прием, встряска и в том числе нивелирование самого факта, когда к тебе обращаются уже как к чемпиону, там тебя облизывают как чемпиона. На самом деле это все очень расслабляет. Даже если человек сам себе отказывает в том, чтобы принимать все эти знаки внимания, его все равно, выделяя среди всех остальных, вся среда его, сама того, может быть, даже не желая, она его расслабляет. В принципе, чисто психологический момент этого шага мне вполне понятен.
Ну, интересно, потому что большинство людей говорило, что ну как, ну чемпион мира, но он же должен защищать титул. А вы, как профессиональный спортсмен, смотрите на это иначе.
Ну, я вот так вижу.
Да-да-да, это как раз очень интересно. Николай, скажите, у вас есть школы бокса, вот как они развиваются и какие там, может быть, специальные методики ваши?
Ну, их в чистом виде осталось совсем немного. Мне сложно заниматься и еще и присутствовать там.
Да-да-да.
Ко всему прочему добавилась еще одна должность руководителя Федерации по боксу Брянской области. И, конечно, в этой ситуации еще и вести селекционную работу, но это мне просто не по силам. Поэтому я хочу сказать, что с этим вполне справляется тренерский состав. Мы, как можем, поощряем и тренеров, и ребят, которые чего-то достигают. У нас именно с нулевого цикла воспитано уже немало мастеров спорта. В Брянской области за истекшие, вот сколько это уже, 4, наверное, 5, может даже уже 5 лет прошло с момента, как я стал руководителем, очень классно выступают девочки, но благодаря тому, что есть действительно два тренера, которые ими так конкретно занимаются, не могу сказать по пацанам, что результаты похожие, хотя федерация всячески старается поддерживать буквально все сборы, которые просят поехать или соревнования наши тренеры. Но пока оставляю желать лучшего. Последний вот принцип первенства ЦФО по старшим юношам показало, что мы здесь проваливаемся. И там, кстати, юниоры тоже были по пацанам. А по девочкам наоборот. У нас вот сильная школа. Настолько сильная, что мы задумались, как их оставить в Брянской области, ну, путем и, естественно, и денежного довольствия. И я постараюсь губернатора уговорить, чтобы у них была своя жилплощадь, чтобы они потом стали костяком, тренерским костяком будущей Академии женского бокса. Вот есть такая мысль. При таком же школе, интернате спортивного профиля, в котором в Ленинграде, Петербурге я воспитывался, а он есть в Брянской области, в самом Брянске, мы попытаемся вот создать единственную, на сегодняшний пока день, если мы будем первой, Академию женского бокса. Причем тут и надо сказать, что много интересных решений по спорту в самой Брянской области за последнее время в части строительства объектов спорт позволяет мне надеяться, что мы и за этот счет раздвинем границы самого бокса, расширяя инфраструктуру, где будут заниматься этим видом спорта. Вот. А школы, они есть в Ленинградской области, конечно. Есть Уфимская школа бокса, очень неплохая. Есть Тайгинская школа, это Кемеровская область. Все это работает. Пацаны, девочки действительно доходят с нулевого цикла до мастеров спорта. Входят в региональные сборные и входят в национальные сборные по возрасту именно России. Для меня это достижение.
Да, это просто супер. Николай, мы начали этот разговор с политики, и я предлагаю тоже финально... Нет, как раз финально спросить, вот почему вы после завершения спортивной карьеры пошли в Госдуму?
Так вот, наверное, доказательством Монова является то, что мы видим. Из спорта политика никогда никуда не уходила. С момента бойкота двух Олимпиад, где мы обменялись реверансами, тогда еще, так скажем, Варшавский блок, социалистический, да, государство, и капиталистический, как нас учили в школе, обменялись на фоне ввода войск в Афганистан вот такими шагами, и политика плотно и круто вошла в олимпийское движение. И тогда, в принципе, американцы и Советский Союз тоже прекрасно понимали, насколько важно присутствовать во всех международных организациях, о которых мы в лице федерации по видам спорта говорили в одном из наших блоков сегодняшней программы. И Эта политика, она, конечно, приносит определенные плоды. Это очень резонансные вещи, которые транслируются через спортивных чиновников, самих спортсменов, известных спортсменов, и они становятся известны всему миру, потому что спорт, он всегда на острие интереса народных масс. Спортом интересуется абсолютное большинство населения мира, и что-либо сказанное такими людьми обретает известность, и скорость пули информации разлетается, и когда говорят, что Мэнни Пакьяо может стать президентом своей страны, я ничуть не сомневаюсь, что, в принципе, народная поддержка, которой он пользуется, вполне может этому поспособствовать. Но, конечно, уже зная чуть больше изнутри всю эту кухню, сейчас скажу, что одной известности этой мало. Там, умения, навыки, многие другие нужны, да.
Мои дорогие друзья, я был уверен, что нам не хватит времени. Благо, Сергей, я думаю, не будешь против, и Николай. У нас есть возможность еще раз пригласить Николая.
Фантастика,
потому что мы оставили за бортом 80% вопросов, потому что у нас где-то 20% заданных вопросов. У нас есть куча. Отдельный блок про кино, отдельный блок про семью, отдельный блок про телевидение. Поэтому наша передача заканчивается. Я сегодня вообще слова не произнес, по-моему, за всю передачу.
Но с одним условием. Если все-таки это не будет все время в призме меня, то есть если мы говорим о телевидении, то будем говорить чуть-чуть обо мне и вообще о телевидении.
Давайте. Хорошо. Один вопрос вы мне, один я вам.
Или в таком формате. Мы прощаемся с вами сегодня, к огромному сожалению. С вами был Сергей Корякин, Николай Валуев, Кирилл Зангалис. До новых встреч.
Спасибо.
Корякин. За спорт.